www.swobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо, Анна Колчина. Я благодарю ее за то, что она нас познакомила с последними известиями. Ну а теперь о погоде. И хочется поздравить наших слушателей с тем, что июль, судя по сообщениям директора гидрометцентра Романа Вильфанда, на европейской территории России будет теплее июня. И преобладающий температурный фон будет в пределах нормы, то есть от 22 до 25 градусов. При этом он отметил, что в основном температура воздуха в июле будет находиться именно в таком диапазоне, хотя ожидаются дни и с более высокими, и с более низкими значениями. По его словам, количество осадков в середине лета на европейской территории России также будет близким к норме. Но очень хочется в это верить, поскольку и сегодняшняя погода, скажем, в Москве вполне как бы предваряет теплые. Сегодня в Москве будет до 20, по области 8 градусов тепла, без дождей, будет сухо и солнечно в Санкт-Петербурге, от 12 до 16 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующие полчаса вы узнаете о том, насколько подкупные американские конгрессмены, и мы поговорим о ценах на нефть. Также познакомим вас с экономическими новостями, с обзором российской прессы, с новостями спорта. Ну а начнем мы с темы. Хамовнический суд Москвы рассмотрит сегодня жалобы известного российского правозащитника Льва Пономарева, которого обвиняют в клевете в связи с его высказываниями в адрес руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина. И подробности от корреспондента Радио Свобода Марьяны Тарачешниковой.
Суду предстоит рассмотреть сразу три жалобы Льва Пономарева и его адвокатов. Во-первых, правозащитник требует признать незаконным и необоснованным постановление о его привлечении к уголовной ответственности. Во второй жалобе защита требует признать незаконной подписку о невыезде, взятую Пономарева в связи с предъявлением обвинения. Наконец, в третьей жалобе адвокаты оспаривают запрет следователя на выезд Пономарева для выступления с докладом в Парламентской ассамблее Совета Европы. Уголовное дело, возбужденное прокуратурой, против Льва Пономарева стало продолжением затянувшегося конфликта между правозащитником и руководителем Федеральной службы исполнения наказаний Юрием Калининым. История началась в ноябре 2006 года после публикации интервью правозащитника под названием «При Калинине в России появилось 40 пыточных зон». В нем, в частности, Лев Пономарев упомянул о том, что в российских колониях создаются секции дисциплины и порядка, в которые заставляют вступать вновь прибывших осужденных. По мнению Льва Пономарева, основное предназначение секций – сбор информации о поведении заключенных в колониях, говорит адвокат Елена Липцер.
Движение за права человека получает огромное количество писем от заключенных, которые подвергались вот таким избиениям и унижениям за отказ вступления в эти секции. И движение фактически составило список таких колоний, где это происходит. И в связи с тем, что Юрий Иванович Калинин, руководя Федеральной службой исполнения наказаний, получая огромное количество жалоб, в том числе и движение за права человека, не может не знать о такой системе и достаточно долго возглавляет это ведомство. Поэтому Лев Александрович фигурально выразился и назвал его автором вот пыточных колоний в России.
Юрий Калинин уже добился сатисфакции. Во всяком случае, он выиграл дело по иску о защите чести и достоинства, предъявленному Льву Пономареву. Однако вскоре прокуратура возбудила в отношении правозащитника дело о клевете, говорит Елена Липцер.
С одной стороны, конфликт исчерпан, и уже было опубликовано опровержение. То есть фактически это получается, что человек должен понести наказание дважды. Сначала в гражданском порядке, потом в уголовном. Потом я считаю, что здесь отсутствует состав преступления, предусмотренный статьей о клевете, поскольку это было выраженное мнение господином Пономаревым, который долгое время занимается этой проблемой и имеет право на выражение своего собственного мнения. Это право, гарантированное Конституцией и Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. И Европейский суд по правам человека неоднократно признавал нарушения в том случае, когда лица подвергаются уголовному преследованию в связи с тем, что они выражают критическое замечание в адрес должностного лица.
В настоящий момент следствие по уголовному делу в отношении Льва Пономарева завершено. Теперь правозащитник и его адвокаты ждут предъявления обвинительного заключения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И вновь возвращаемся к теме обсуждения утреннего эфира. Сегодня мы говорим о рабском труде в России. По мнению специалистов, количество привлекаемых к рабскому труду может составлять более 1 миллиона человек, большая часть из которых мигранты из бывших республик СССР, а также граждане Вьетнама и Китая. А знаете ли вы о случаях использования в России рабского труда? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. И я напомню, телефоны пейджинговой компании в Москве 9614. 4-3 абонент «Радио Свобода», а также вы можете посылать свои сообщения, смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Мы ждем ваших сообщений, и в течение этого часа я постепенно их буду читать, и мы с вами будем обсуждать далее эту тему. Ну, пока я пыталась озаглавить тему обсуждения, в студии появилась Валерия Шабаева. Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. Валерий, так давайте меня очень, как бы обсудим одну подробность, которая меня очень волнует. Так все-таки завтра праздник День России или День независимости России? Как правильно называть?
Сложный вопрос вы поставили, Надежда. Ну, вот сейчас попытаемся разобраться. 12 июня 1994 года первый президент России Борис Ельцин придал государственное значение празднику День принятия Декларации о государственном суверенитете России. А подписан этот документ был 12 июня 1990 года на Первом съезде народных депутатов РСФСР. И день стали называть Днем Независимости. Ну, а официальное название праздника – День России. Хотя его действительно называют День Независимости, и в том числе, вот, допустим, эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров, рассуждая на страницах независимой газеты о значении праздника, он говорит, что День Независимости – это действительно национальный праздник в России.
Валерия, как-то в преддверии праздника всегда хочется услышать какие-нибудь приятные новости, если на этот раз...
Пожалуй, что да. Я думаю, что есть на этот раз приятные новости. Например, газета «Ведомости» сообщает, россияне смогут получать компенсацию за судебную волокиту. Таково законодательное предложение Верховного суда. В администрацию президента законопроект пока не поступал, сообщил источник в Кремле, но направление работы правильное. Судебная реформа и уменьшение волокиты – это один из личных национальных проектов президента Медведева. Газета «Известия» пишет о том, что много лет уже российские дачники воюют с энергетиками. Очень сложная процедура подключения к энергосетям. И вот за 20 дней до ликвидации РАО ЕС России Анатолий Чубайс, руководитель РАО ЕС, объявил, процесс присоединения будет упрощен, срок подключения ограничен 1 годом, а главный подарок получат мелкие предприниматели, которые теперь смогут подключаться к сетям всего за 550 рублей, при условии, что расход электричество не превысит 15 киловатт. Но для владельцев торговых точек и маленьких предприятий это настоящая сенсация. Ну вот еще хорошая новость. Это пошла электричка от Савеловского вокзала Москвы до аэропорта Шереметьево. Многие газеты на первых полосах об этом сообщают. Но, правда, тут немножечко есть дегтя в этой ложке меда. Вчера электричка туда пошла, а обратно не пошла. И пришлось ее обратно тянуть тепловозом. Так что 1,5 часа шла электричка. Ну, в общем, все-таки...
Ну, я думаю, что все наладится. Конечно. Это же только начало. Спасибо. Я благодарю Валерию Шабаеву, который продолжает нас знакомить с публикациями центральной российской прессы. А в Москве 8:15. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Судане при посадке потерпел катастрофу пассажирский самолет, на борту которого находилось более 200 человек. По последним данным, погибли 28 человек. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об общественном контроле за обеспечением прав заключенных. На Украине по-прежнему неизвестна судьба 12 горняков шахты, где в воскресенье произошел взрыв метана. Саудовская Аравия созывает 22 июня международную встречу в связи с рекордным ростом цен на нефть. Эти и другие новости слушайте в следующем выпуске в середине этого часа. И сегодня в 10:00 утра в повторе выйдет программа «Грани времени». Почему российские власти засекречивают информацию о Катынской трагедии? Об этом говорит с Виктором Илюхиным, зампредом Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству бывшим помощником генпрокурора СССР и Анджеем Писальником, корреспондентом газеты «Речь Посполита» в Москве, Владимир Карамурза. 8:16. Время поговорить о последних итогах футбольного чемпионата по Европе. Об этом нам сегодня рассказывает спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Вчера центр находился в Австрии, поскольку тут через день проводятся матчи в Австрии и Швейцарии. Вчера вот был день австрийский. Ну, радовал он, конечно, многих, но, понятное дело, не россиян, потому что открывался день матчем в Инсбруке, где сборная России встречалась со сборной Испании. Ну, в общем, матч, которого многие ждали. Кто-то с надеждой, кто-то с, уж не знаю чем, с опасением, может быть. Ну, в общем, оправдались, скажем так, опасения, потому что сборная Испании была на голову сильнее и была со счетом 4-1. Ну, а второй матч дня прошел в Зальцбурге, та же самая группа, группа Д, Швеции выиграла у команды Греции, у действующего чемпиона Европы, между прочим, со счетом 2-0. Вот на этом и завершился первый круг, первый тур групповых турниров, и завтра, то есть уже сегодня, начинается тур второй. Ну, что можно сказать про матч России-Испания, который, естественно, для российских болельщиков был самый главный. Но то, что сборная Испании сильнее команды России, это было очевидно всем, я думаю, всегда. И то, что неудачно сборная России выступает в матчах с такими сильными соперниками такого класса, это тоже уже было известно давно. Но, наверное, многие надеялись на то, что россияне выступят успешно, но не получилось. Хотя бы был забит первый в истории гол, еще никогда до этого сборная России команде Испании не забивала с трех попыток. И вот, наконец, Роман Павлюченко уже при счете 0-3 забил этот самый первый исторический, можно сказать, гол. Ну, а как оценить эту игру, позор это или не позор, тут трудно сказать. Но вот когда смотришь, как оценивали это руководители отечественного футбола, например, Виталий Мутко, президент РПС, естественно, после матча сказал, что он не понял вообще, ему казалось, что равная была игра в первом тайме, и были пропущены россиянами какие-то нелепые голы, а так все было хорошо. Вот это, на мой взгляд, гораздо больший позор, нежели счет 1-4, хотя счет, конечно, неприятный.
Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода», комментировал последние итоги матчей европейского чемпионата по футболу. Ну а далее в нашей программе вас ожидает экономические новости, экономическая панорама.
Французская компания Peugeot Citroën и японская Mitsubishi Motors начали строительство сборочного завода в Калужской области, первая очередь которого по планам откроется в 2011 году. Мощность производства составит 160 тысяч автомобилей ежегодно. В дальнейшем она может быть увеличена почти вдвое. Peugeot Citroën намерена выпускать здесь автомобили среднего класса, причем среди них не будет моделей, предназначенных специально для России. Mitsubishi официально не сообщала пока о модельном ряде своего будущего производства. Общее количество действующих в России банков сократилось с начала года на 9 и составило к 1 июня 1127, сообщил Центральный банк. Количество банков со 100% иностранным капиталом увеличилось с 63 до 68, а с более чем 50% иностранной долей с 23 до 26. Всего в России на сегодня действуют 212 банков с тем или иным иностранным участием в уставном капитале. Британская компания Saab Miller, третий в мире производитель пива, покупает пивоваренную компанию «Влад Пиво», одну из крупнейших на Дальнем Востоке России. Объем сделки, по экспертным оценкам, составит около 70 миллионов долларов. Компании Saab Miller принадлежат сегодня более 180 марок пива, в том числе чешский «Пилзнер» и велкопоповецкий «Козел», а также российские «Три богатыря» и «Золотая бочка». «Влад Пиво» станет третьим активом Saab Miller в России, в дополнение к основной пивоварне в Калуге и строящемуся заводу в Ульяновске. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю с 27 мая по 2 июня повысились на 1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя по стране цена 1 литра топлива составила 21 рубль 77 копеек, или по текущему курсу примерно 92 американских цента. В самих США средняя цена бензина месяц назад впервые превысила 1 доллар за литр. В России с начала 2008 года автомобильный бензин подорожал в розницу уже на 11,3%, тогда как за весь прошлый год на 8,5%. Международное энергетическое агентство в пятый раз с начала года снизило прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть в 2008 году. Теперь, как ожидается, общий объем этого спроса составит в среднем 86,7 миллиона баррелей в день, почти на миллион баррелей больше, чем в 2007 году. За последние 11 месяцев прогноз Международного энергетического агентства в отношении роста общемирового спроса на нефть в 2008 году был в целом снижен более чем вдвое.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершении официальный курс российского рубля на сегодня составляет 23 рубля 61 копейка за доллар США и 36 рублей 80 копеек за евро. Так что же все-таки такое взлет цен на нефть? Это спекуляция или необходимость? Об этом в рубрике «Америка сегодня».
Можно ли остановить рост цен на нефть? Помощник конгрессмена незаконно получал деньги от российской организации. Сальмонелла угрожает американским фермерам. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Стал ли гигантский взлет цен на нефть отчасти результатом финансовых спекуляций? На этот и другие вопросы пытаются ответить американские инвесторы и эксперты, рассказывает Алан Давыдов.
Инвесторы и эксперты собрались в Вашингтоне во вторник для обсуждения последствий беспрецедентного роста цен на нефть. Им предстоит выработать рекомендации для Федеральной комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами. На позапрошлой неделе комиссия сообщила о возможности злоупотребления на стадиях покупки, отгрузки и хранения сырой нефти. Отмечен рост спекуляций нефтяными фьючерсами крупных инвестиционных и пенсионных фондов как одного из факторов повышения цен на нефть. Комиссия предложила крупным инвесторам ужесточить стандарты прозрачности операций на энергетических рынках. Какова вероятность того, что немыслимые цены на бензин являются результатом спекуляции на нефтяном рынке? Этот вопрос я задал профессору экономики университета Джонса Хопкинса в Балтиморе Стиву Хенке. Считаю вероятность спекуляций в формировании высоких цен на нефть близкой к нулю. Все объясняется стремительным повышением спроса на сырую нефть во всем мире, пропорционально росту мировой экономики, темпы которой особенно высоки в таких странах, как Китай и Индия. Но при повышении спроса регулярность поставок то и дело ставится под сомнение. Они не поспевают за спросом, потому что доступность нефтересурсов в мире постоянно сокращается. Особенно это касается легкой нефти, которую легче всего перерабатывать. Поставки в последнее время часто затрудняются сложные внутриполитические ситуации в таких крупных нефтедобывающих странах, как Нигерия. Самый недавний скачок цен на нефть в минувшую пятницу почти полностью стоит отнести на счет слухов о возможности израильского бомбового удара по Ирану. Глава Федерального резерва США Бен Бернанке заявил в понедельник вечером, что последний раунд роста цен на энергоносители усилил риск повышения инфляции и инфляционных ожиданий. Пойдет ли правительство на подъем кредитной ставки, чтобы сбить цены на нефть? В этом контексте добавлю, что слабый доллар – важнейший фактор повышения цен на бензоколонках. Сырая нефть оценивается в долларах, и если номинальная стоимость доллара снижается, то цена на нефть, соответственно, идет вверх. Что же касается выступления Бернанке, я не усматриваю в нем оснований для подъема кредитной ставки в обозримом будущем. Думаю, это значит, что Федеральный резерв скорее будет держать эту ставку на прежнем уровне, не опуская ее дальше. Во вторник республиканцы в Сенате заблокировали предложение демократов по налогообложению повышенной прибыли крупнейших нефтепроизводителей. Их аргументы сводятся к тому, что эта мера скажется прежде всего на кошельке потребителей.
Рассказывал Алан Давыдов. Организация с обширными связями в окружении президента Путина незаконно платила помощнику американского конгрессмена, добивавшемуся для нее американских федеральных грантов. Таков, согласно источникам газеты Wall Street Journal, один из промежуточных результатов расследования довольно необычного дела о возможном подкупе бывшего конгрессмена Курта Уэлдена российской компании. Лоббирование Конгресса иностранными компаниями и правительствами давно обрело черты микроиндустрии, действующей по четким правилам.
Лоббисты должны зарегистрироваться, их деятельность должна быть открыта для контроля специальным органам. Российские же попытки лоббирования отличают не только то, что российские действующие лица пытаются пробиться в задние двери высших американских кабинетов, но, как подозревает Министерство юстиции, они пытаются оказать незаконное влияние в Вашингтоне, добыть секретную информацию. Мало того, за этими попытками, по словам министра юстиции Майкла Мьюкейси, могут стоять и криминальные группы. Уважаемый конгрессмен-республиканец, специалист по международным отношениям Курт Уэлдон, уступил 2 года назад на выборах в Конгресс своему неизвестному сопернику, после того, как стало известно, что ФБР ведет расследование его потенциально незаконных тесных связей с российской энергетической компанией «Итера». Профессор Маршал Голдман, американский специалист по России, интересовался подоплекой той истории. Сначала «Итера» платит $500,000 компании дочери конгрессмена Уэлдона за лоббирование, а вскоре он сам начинает выступать в роли представителя не только своих избирателей в Пенсильвании, но и конгрессмена от «Итеры». Он, например, организует прием от имени «Итеры» в библиотеке Конгресса с участием известных политиков. Он участвует в открытии штаб-квартиры «Итеры» в Джексонвилле во Флориде. Он способствует выдаче «Итеры» 800-тысячного гранта Федерального управления торговли и экономического развития на разработку газового месторождения в России, хотя это федеральное управление не должно выдавать деньги на подобные проекты. Он, по сути, выступает в роли представителя «Итеры», ее рупор. «Итера» — компания с темным прошлым, одна из обломков «Газпрома», занимавшаяся перепродажей газа, с тех пор практически исчезла из Соединенных Штатов. Новый поворот расследования дела Уэлдона связан с так называемой International Exchange Group, некоммерческой российской организацией, имевшей не совсем ясное пока отношение к демонтажу российского химического и биологического оружия. Эта малоизвестная организация числила в своих рядах очень заметных в России лиц: Алексея Бортникова, руководителя службы экономической безопасности ФСБ, Юрия Балуевского, начальника генштаба, Александра Котенкова, представителя президента Путина в Думе. Помощник конгрессмена Уэлдона признал, что International Exchange Group выплатила ему $15,000 за помощь в попытке получить американский федеральный грант на участие в дезактивации российского арсенала. Сам Уэлдон активно пропагандировал эту группу своим коллегам по Конгрессу. Американские спецслужбы, согласно газете Wall Street Journal, очень интересуют, привлекали ли эту организацию со столь неординарными участниками лишь американские деньги, а суммы, выделяемые на программу по дезактивации российского арсенала, очень значительные, или ее интересы были гораздо шире чисто экономических. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Надежда Перцева. А рядом со мной появился Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Так что же ждет наших слушателей в 9?
Да, я коротко расскажу. Надежда, доброе утро. Мы будем говорить о едином государственном экзамене. За и против. Почему столько недовольства этим экзаменом? Новости кинофестиваля «Кинотавр». В Сочи работает наш обозреватель Марина Тимашева. Ну и расскажем, сколько теперь займет дорога в аэропорт Шереметьево. Всего 35 минут, даже если на Ленинградском шоссе большая пробка.
Спасибо, Михаил. Мы будем ждать вместе с нашими слушателями программу «Свобода в 9». А сейчас в Москве 8:30, и это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Ингушетии, в городе Карабулак, в ходе спецоперации уничтожены 3 боевика. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Ингушетии, боевики оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделений. В секторе Газа при атаке Израиля погибла 9-летняя девочка. Палестинские медики сообщили, что трагедия произошла во время танкового обстрела в секторе Газа. По их словам, ее тело извлекли сегодня из одного из домов, который подвергся обстрелу. В Судане потерпел катастрофу пассажирский самолет, на борту которого находилось более 200 человек. По последним данным, погибли по меньшей мере 28 человек. Сообщается, что более 120 покинули пылающий самолет самостоятельно. Судьба десятков человек остается неизвестной. В Нюрнберге в возрасте 79 лет скончался писатель Чингис Айтматов. По словам врачей, причина смерти — отказ легких в результате тяжелой пневмонии. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об общественном контроле за обеспечением прав заключенных. Согласно документу, в регионах будут созданы общественные комиссии, члены которых получат право посещать исправительные учреждения и следственные изоляторы без специального разрешения. На Украине по-прежнему неизвестна судьба 12 горняков шахты, где в воскресенье произошел взрыв метана. Власти заявляют, что спасательные работы будут продолжаться, пока их не найдут.
И теперь коротко о погоде. Сегодня в Москве сухая и теплая погода. Днем до 26-28 по области градусов тепла. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Солнечно. А вот уже послезавтра синоптики обещают переменную облачность. Температура практически не изменится. Но вот возможен дождь и даже гроза. И переходим к теме обсуждения утреннего эфира. Как сообщили накануне в МВД России в Московской области, освобождены 49 граждан Узбекистана, которых насильно удерживали в качестве рабов члены преступной группировки. Их заставляли работать по 12-14 часов в день. Зарплата не выплачивалась на протяжении нескольких месяцев. Но вот по мнению специалистов, в России количество привлекаемых к рабскому труду может составлять более 1 миллиона человек. И большая часть среди них – мигранты из бывших республик СССР, а также граждане Вьетнама и Китая. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала независимый эксперт Татьяна Холщовникова.
Трудно сказать, сколько вообще у нас привлечено к рабскому труду, но дела, возбужденные по статье 127.2, которая предполагает, как раз устанавливает ответственность за привлечение к рабскому труду или содержание в условиях подобных рабству, говорит о том, что это не единичные случаи. Потенциально каждый нелегальный мигрант может стать жертвой торговца людьми, поскольку не обладает никакой защитой правовой. Вот исследователи говорят о 5 миллионах нелегальных мигрантов на территории России. Потенциально вот эти 5 миллионов мигрантов могут быть все подвержены рабскому труду. А так где-то это под миллион, наверное, будет.
Кто является основным объектом в этой ситуации?
Это если несовершеннолетние женщины традиционно становятся жертвами торговцев людьми, поскольку, например, все, что связано с организованной проституцией, это в той или иной степени это торговля людьми, одновременно не квалифицируется как рабский труд. Если мы говорим о рабском труде, то в этом случае в большей степени это, конечно, мужчины, используемые на сельскохозяйственных работах, на строительных работах, на дачных участках. Очень много появилось случаев частных вот таких вот рабовладельцев. Опять же говорю, что сила латентности, просто трудно раскрываемости этих преступлений. Таких дел мало, но на самом деле это довольно распространенное явление. Я думаю, что достаточно посмотреть на подмосковные дачи, и вы можете увидеть одного-двух рабов на участке.
Какие-то меры государство принимает для того, чтобы остановить этот процесс?
Безусловно. И первой мерой было принятие поправок в Уголовный кодекс в 2003 году, введение статьи 127.2 и ответственности за это. И, кроме того, те меры, которые принимаются в отношении нормализации миграционных процессов, в том числе закон о миграционном контроле, установление специальных облегченных форм регистрации по месту пребывания, это все также снижает количество лиц, которые могут попасть под этот пресс торговцев людьми. Первое время, когда только началось исследование этой темы, то в основном, конечно, силы были направлены на то, чтобы оградить наших людей, выезжающих за границу. Поэтому у большинства людей так и осталось на памяти, что это в основном женщины и дети. На самом деле оказалось, что Россия-то как раз и является страной приема, куда привозят этих людей, вот в частности узбеки, таджики, и которые здесь попадают в рабство. Там еще и связано это с организованной преступностью вьетнамские и китайские диаспоры. Я не могу сказать, что ничего не делается. Действительно делается. Но, как говорят в России, лечить надо причину, а не следствие. Так вот, причиной-то является нестабильность экономики, в том числе нестабильность экономики в этих странах, из которых приезжают эти люди. Они же приезжают не из-за того, что там им так хорошо, а здесь, может быть, еще лучше. Эти деньги, которые большинство из них отправляет своим семьям, являются чуть ли не единственным средством для существования этих семей.
О рабском труде независимый эксперт Татьяна Холщовникова, с которой беседовал Михаил Соленков. А знаете ли вы о случаях использования в России рабского труда? С таким же вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. И Екатерина Лушникова выясняла у жителей Кирова, сталкивались ли они со случаями рабского труда.
Конечно, существует. Низкооплачиваемый, это есть рабский. И плохие условия труда. Вот у нас даже на предприятии в городе Кирове, который называется Кировгазосиликат, условия труда очень плохие. Загазованность и 220 часов рабочих в месяц. Вообще ни в какие рамки не укладывается.
А как же не существует? Если работаешь, и иногда вообще не получается ничего. Конечно, рабский труд. Кругом все частное. Иногда еще на тебя и смотрят, как будто ты уже не раб, а вообще ничто.
Люди, живущие на селе и работающие в колхозах, которые куплены колхозы хозяевами, являются рабами. Потому что труд их подневолен.
Ну, во всех странах разница между высокооплачиваемыми менеджерами и рабочими составляет, в Польше там 6, допустим, в Германии там 4. Я не говорю про скандинавские страны. У нас 30 и больше. Так какая разница? Это есть рабский труд. 90% рабов.
На предприятии работаешь, платят копейки. Работаешь с утра до поздний вечер.
Показывают, где-то на плантациях работают до сих пор. Да даже в армии строят солдаты. Дачи, дома, это что, не рабский труд?
Ой, его даже много еще. Вот поезжайте в этот, по типу Усинск, город есть такой. Вот там рабский труд, так есть рабский труд. Пользуются работодатели как хотят. Там и гастарбайтеры и южного населения, там туда-сюда полно всего. Рабский труд и есть рабский труд. Дают гроши, и все. А они пашут, вот и все.
Да все есть у нас в России. Самого дорог нету. Неприятно ходить. Я вот был во многих странах. Там нормально. Идешь, туфельки чистые, грязи нет. А здесь идешь как по помойке все равно. А это рабство, да, унижение нас. Это унижает нас, потому что даже ходить невозможно по этому городу.
Это наша страна, но я не знаю, как ее назвать. У власти одно жулье, они живут, а мы рабы настоящие. За что вот работали во время войны, тыл и фронт, кто снабжал? Вот они ручки-то какие.
Так кировчане отвечали на вопрос, знаете ли вы о случаях использования в России рабского труда. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Как вы уже слышали в новостях, в Нюрнберге в возрасте 79 лет скончался писатель Чингис Айтматов. И сегодня в нашей программе писатели вспоминают писателя Фазиль Искандер.
Чингис Айтматов был один из лучших наших прозаиков. Достаточно долгое время он писал и имел огромную аудиторию. Такие его произведения, как «Прощай, Гюльсары», «Белый пароход», «И больше века длится день», «Первый учитель», они читались буквально всей читающей страной. И, в общем, он был один из самых любимых писателей. Он сочетал в себе прекрасное знание среднеазиатской жизни и соединил это с русским языком достаточно свободно и достаточно уверенно. Насколько я знаю, его произведения переводились и на европейские языки и были и там любимыми. В общем, умер один из самых замечательных писателей нашей страны.
Говорит Владимир Ерофеев.
Для меня он долгое время являлся примером честного, порядочного писателя. Человека, который, несмотря на то, что он завален прям целой кучей государственных наград и премий, остается честным и говорит о тех вещах, о которых в те времена было очень трудно говорить. И «Восхождение на Фудзияму», которая пьеса, которая имела большущий успех в театре «Суверенники», и, конечно же, «Джамиля», прекрасная молодая повесть, такая свежая, как «Ручей в горах», И дольше века длится день, это все говорило о безусловной честности и порядочности этого писателя. Он был человеком двух культур, киргизской и русской. Он впитал в себя и народные эпос Киргизии и, с другой стороны, опыт, традицию русской великой литературы XIX века, это уже сделало его неповторимым. Метафорично говоря, он, конечно, киргизский Маркес и киргизский Толстой. Я думаю, чем дальше будет уходить вот этот скорбный день смерти в прошлое, тем больше будет понятно и лучше видно, что он был сильный писатель.
Писатели Владимир Ерофеев и Фазиль Искандер вспоминали Чингиза Айтматова. Ну а чем привлек нашего коллегу Андрея Шарова легендарный персонаж Зора, вы узнаете из панорамы культурных событий.
В среду 11 июня в Центральном доме художника в Москве состоится презентация книги сотрудника «Радио Свобода» Андрея Шарова «Знак Z. Зора в книгах и на экране». В ней рассказывается о герое бульварных романов и многочисленных приключенческих фильмов «Зора». Книга выходит в рамках проекта Андрея Шарова и издательства НЛО «Кумиры нашего детства». В этой серии о героях массовой культуры уже изданы книги о Джеймсе Бонде, о Фантомасе и вожде Апачи Виннету. Пятая и последняя книга Андрея Шарова в этом цикле будет посвящена Дракуле. Французский телеканал ТФ1 назначил ведущим новостной программы тележурналистку Лоренс Феррари. Администрация канала объясняет это снижением рейтинга самого популярного в стране выпуска новостей. В минувшем году французская пресса писала о романтической связи президента Николя Саркози с журналисткой Лоренс Феррари. Предположительно, их отношения кончились в ноябре 2007 года, когда Саркози познакомился с экс-моделью Карлой Бруни, впоследствии ставшей его женой. Французская пресса неохотно пишет о возможном романе Саркози и Феррари, так как журналистка уже выиграла судебный процесс против газеты «Метро», сообщавшей о ее отношениях с нынешним президентом Франции. Лауреатом немецкой премии Карла Ясперса стал в этом году французский философ Жак-Люк Марион. На торжественной церемонии 25 июня ему вручат чек на 5000 евро. Жак-Люк Марион – автор книг о философии Декарта, Хайдеггера, Гуссерля. Особое место в его исследованиях занимает теология. Британский актер Джереми Айронс возвращается на Бродвей спустя почти 25 лет после участия в спектакле по пьесе Тома Стоппарда «Отражение или истинное». В 1984 году за роль в этой постановке он был удостоен премии Тони. Весной 2009 года Джереми Айронс сыграет в пьесе Майкла Джекобса «Импрессионизм» вместе с актрисой Джоан Аллен. Спектакль поставит Джек О'Брайен. Сербская газета «Политика» сообщает о смерти короля цыганской музыки на Балканах Сабана Байрамовича. Ему было 72 года. Первый оркестр он создал в заключении, отбывая срок за дезертирство. Его первый альбом вышел в 1964 году, когда музыканта выпустили из тюрьмы. Байрамович принимал участие в создании многих фильмов, в том числе картины Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот».
С панорамой культурных событий вас познакомил Игорь Померанцев. В Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об общественном контроле за обеспечением прав заключенных. На Украине по-прежнему неизвестна судьба 12 горняков шахты, где в воскресенье произошел взрыв метана. В Армении задержан один из руководителей предвыборного штаба экс-кандидата в президенты от оппозиции Левона Тер-Петросяна. Саудовская Аравия созывает 22 июня международную встречу в связи с рекордным ростом цен на нефть. В Испании и Португалии в ходе забастовки водителей грузовиков погибли 2 манифестанта. С более подробным выпуском новостей вас познакомит в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В это время в студии вновь появилась Валерия Шабаева. И еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Я так понимаю, что нас ожидает блиц по первым полосам.
Да, я думаю, надо рассказать, какие темы сегодня волнуют наших пишущих коллег, нашим слушателям. Как стало известно Коммерсанту, сенатор-миллиардер Сулейман Керимов продал крупные пакеты акций Сбербанка и Газпрома. После реализации земельных, телекоммуникационных, металлургических и других активов у господина Керимова практически не останется инвестиций в России. Освободившиеся средства бизнесмен вкладывает в зарубежные финансовые институты. Он уже приобрел около 3% акций Deutsche Bank, а также бумаги Morgan Stanley, Credit Suisse и UBS. Госдума начала готовиться к изменению законодательства о СМИ. Об этом пишут многие издания, в частности, «Время новостей». Вчера прошло первое организационное заседание рабочей группы фракции «Единая Россия» по подготовке поправок в законодательство о средствах массовой информации. Как именно изменится это законодательство, изменится ли вообще, станет ясно не раньше осени. Понятно одно, никакого четкого политического заказа Кремля на конкретные изменения в законе о СМИ пока не существует. В противном случае, полагает «Время новостей», все делалось бы гораздо быстрее. Ну и «Московский комсомолец» пишет о том, что закон о СМИ пока править не будут, но узкие места в нем искать будут. Газета прогнозирует заполярную гонку вооружений. Спор 5 приполярных государств – Россия, США, Канада, Норвегия и Дания – за арктический шельф. Затихший в конце мая после принятия министрами иностранных дел этих стран декларации может вспыхнуть с новой силой. Во вторник начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск вооруженных сил Владимир Шаманов заявил, что Генштаб уже к 1 июля определит перспективный облик вооруженных сил, которые в числе прочих задач будут защищать российские интересы в Северном Ледовитом океане. Комсомолка по этому поводу уже дает шапку «Арктический спецназ». В России готовят подразделения для войны за полярным кругом. Шаманов уточнил, что несколько частей соединений 3 военных округов готовятся к выполнению соответствующей миссии. К словам главного, после ухода Юрия Балуевского, ньюсмейкера Министерства обороны, наверняка прислушиваются в конкурирующих за Арктику странах, и дипломатический спор может плавно перерасти в заполярную гонку вооружений, опасается издание «Газета». Новые известия пишут о том, что цены на продукты в Москве перегнали берлинские и уже подбираются к лондонским. По последним данным Евростата, цены на продукты в ЕС выросли за 12 месяцев на 7,1%. Европа нервничает. Рыбаки и дальнобойщики бастуют, домохозяйки жалуются, что каждое посещение магазина все больше опустошает кошельки. Будь россияне такими же эмоциональными, впору было бы стреляться, ведь в России инфляция составила 7,7% лишь за январь-май, а за год уже перевалило за 14%. Причем ударными темпами, задавает он всему процессу, дорожает, как и на Западе, именно продовольствие. Между тем, зарабатывают россияне, как известно, явно меньше, чем европейцы. Ну, а про цены я уже сказала.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с публикациями центральной российской прессы. Но наши слушатели могут с ней не прощаться, поскольку самые интересные публикации вас ожидают в программе «Свобода в 9». Спасибо, Валерия. Ну, а в завершении этого часа вы узнаете о том, что в Америке собираются сканировать авиапассажиров, и о том, как борются с вот видите, даже не могу выговорить, это такая история, не буду даже говорить, я думаю, что вы об этом узнаете подробнее в американской программе.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, заставит ли сальмонелла уничтожить американский урожай помидоров. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Либерал, чьи убеждения будут губительны для американской экономики. Во вторник Джон Маккейн громко представил такой тезис в своем пока заочном противостоянии с Бараком Обамой. В основе экономической программы Обамы, по словам Маккейна, подъем налогов, который в конце концов ударит по всем американцам и приведет к росту безработицы. Республиканец Маккейн, отыскивая свой убийственный аргумент в конкуренции с демократом Обамой, склоняется к традиционному инструменту из арсенала республиканских политиков, всегда обвинявших демократов в их пристрастии к увеличению государственных расходов и подъему налогов. Обама, впрочем, уже нашел свой аргумент, повторяя, что президентство Джона Маккейна будет представлять собой третий срок президентства Джорджа Буша. Метафоричность оппонента, видимо, понравилась и Маккейну, который, прибегнув к аналогии, говорит, что президентство Обамы будет продолжением президентства Картера эпохи экономического кризиса. В американских аэропортах началась установка сканеров, способных разглядеть все, что находится под одеждой пассажира, включая интимные части тела. Новый автомат позволит полностью удалить из процедуры досмотра пассажиров ощупывание одежды, что занимало немало времени и приводило к довольно многочисленным жалобам. Но удобство и экономия времени – неубедительные аргументы в глазах правозащитников. Американский союз защиты гражданских свобод заявил, что демонстрация интимных подробностей тел, в том числе имплантированных органов, трубок катетеров, как и размеров гениталий и груди, не должно быть условием допуска на борт самолета. Представители управления по безопасности на транспорте отвечают, что подобное сканирование будет проводиться на добровольных началах. Пассажир может предпочесть личный досмотр. Мало того, машина не способна, по их словам, сохранять изображение. Они будут удаляться сразу после досмотра. Американские фермеры предупредили во вторник, что вспышка инфекции сальмонеллы может заставить их уничтожить урожай помидоров и приведет к многомиллионным потерям, если источник заражения не будет выявлен в самое ближайшее время. В последние дни многие американские торговые сети отказались от продажи помидоров, а сети закусочных, включая Макдоналдс, изъяли помидоры из своих блюд, после того, как около 200 людей в нескольких штатах заразились сальмонеллезом. Представители санитарного управления говорят, что безопасными являются только мини-помидоры и помидоры, выращенные на искусственной почве. Почему, казалось бы, давно знакомая инфекция стала поводом для таких страхов? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Инфекция-то известна как раз тем, что дает неожиданные вспышки серьезной заболеваемости совершенно не в непредсказуемое время и по непредсказуемым причинам. Сальмонелл – бесчисленное количество. Это возбудители обычных желудочно-кишечных инфекций. И возникновение среди них вирулентного штамма, который оказывается способным передаваться на человека и вызывать серьезные заболевания, повторяю, непредсказуемо и никак невозможно предугадать, когда это произойдет.
Профессор, а почему так трудно найти источник заражения? Почему санитарные службы вынуждены заблокировать почти все поставки помидоров?
Нету метода, который выявил бы его в окружающей среде специфическим генетическим или микробиологическим методом. Приходится просто брать пробы различных томатов и исследовать и выяснять, не из этого ли бака, не из этого ли источника возникла эта инфекция.
А эти микробы, они находятся на поверхности овоща, их теоретически можно смыть или они внутри?
Нет, они на поверхности помидор, и они легко инвазируются в организм человека, вызывая достаточно тяжелые заболевания, и поэтому десятки госпитализированных, это больные от разных возрастов, особенно много детей, они могут пройти эти инфекции, связанные с поносом, повышением температуры, слабостью, без лечения. Но в ряде случаев это лечение совершенно необходимо, потому что микробы достаточно токсигенны, могут выйти за пределы желудочно-кишечного тракта, особенно у детей, у старых людей, у людей с дефицитом иммунной защиты и вызвать самые серьезные осложнения вплоть до смерти.
Считается, что американская сеть производства продуктов почти гарантирует их чистоту и безопасность. Как это достигается и почему мы, тем не менее, все-таки нередко становимся свидетелями таких заражений?
Я думаю, что главное, что делается при этом, это усовершенствуется технологизация продуктов и мойки, и транспортировки. И поскольку это гигантская промышленная цепь, то, конечно, там будут уязвимые точки. И вот эта вот технологизация, это не мытье руками какими-то работниками, она и создает возможность такого прорыва, редкого, но чрезвычайно неприятного, потому что выявить его и справиться с ним куда труднее, чем заменить одного работника другим или потребовать более тщательного мытья рук.
Профессор Даниил Голубев комментировал американские страхи по поводу заражения урожая помидоров сальмонеллой. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а в завершении утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» Я напомню, что мы обсуждали сегодня тему «Рабский труд в России». Я хочу зачитать сообщения, которые пришли к нам на пейджер. «Весь труд в России исключительно рабский. Почему?» — спросите у олигархов и господина президента. Отмечает наш слушатель Митрофанов. «Лично я не знаю, чтобы у нас в Брянской области имели случаи рабства, хотя пресса писала достаточно много», пишет нам наш слушатель под фамилией Борода. Воронин из Ульяновска отвечает на вопрос так. «Рабство в России пышным цветом расцвело в период путинского режима. Надеюсь, при новом президенте этого позора не будет». Вот такие надежды возлагает на Дмитрия Медведева наш слушатель Воронин из Ульяновска. «Знаем, в основном при помощи средств массовой информации, но, помнится, на рубеже перестройки было очень громкое дело в одной из республик Средней Азии. Это был шок, но чем оно закончилось, не знаю», написали нам майоровы. Я еще раз напомню вопрос, к которым сегодня мы обращались к нашим слушателям. «Знаете ли вы о случаях использования в России рабского труда?» Этот вопрос был связан с тем, что обнародовали такие данные, что в России количество привлекаемых к рабскому труду может составлять более 1 миллиона человек, и большая часть среди них мигранты из бывших республик СССР, а также граждане Вьетнама и Китая. А поводом, собственно говоря, стала история в Московской области, где были освобождены 49 граждан Узбекистана. «Когда в Россию внедрилась самая порочная форма рыночного капитализма, она превратилась в страну господ и рабов. Бал правит незаработанное сверхбогатство», пишет нам господин Елагин. «Сплошь и рядом, независимо от форм собственности и деятельности, встречает рабство доктор Влад из Пензы». Господин Добрый называет это пережитками прошлого и говорит, что он довольно часто это встречал на Кавказе и в Средней Азии. «Я люблю свою родину и против повальной эмиграции из этих мест в Россию», пишет нам Александр Добрый. Ну и в завершении Ваня Жуков подчеркивает: «Крепостное право пока только обещают отменить стране». Я благодарю всех слушателей, которые сегодня написали нам свои воспоминания, свои сообщения. На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И я, Надежда Перцева, прощаюсь с вами. Впереди вас ждет программа «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. До свидания, солнечного вам настроения, будьте здоровы!
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17500.